Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
Ці сапраўды Масква хоча размясціць у Беларусі новыя ваенныя базы?
Чаму ў Расіі беларускі жылі каштуюць істотна танней, чым у Беларусі?
Ці дапаможа арт-фестываль абараніць бараўлянскі лес ад высішкі?
Гэта ды інша абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Кіраўнік краіны заявіў, што ўвага да некаторых прэтэндэнтаў на дэпутацкае крэсла гэта ўдары непасрэдна па ім, прычым ўдары незаслужаныя, непрыстойныя і несумленныя.
Можна меркаваць, што гэтая рэпліка была выкліканая ўвагай да кандыдатуры Марыі Васілевіч, міс Беларусь 2018, якую неаднаразова абашлі ў кампаніі Лукашэнкі, і яна хоча балатавацца ў палату прадстаўнікоў па мінскай выбарчай акрузе.
Ну, яшчэ Александр Лукашэнка згадаў, што яму гэтыя выбары нагадваюць вакханалі. Я думала, можа, з гэтым звязана асоба Марыі Васілевіч. Тым не менш, у парламент хоча балатавацца аднагодка. Міс Беларусі, 22-гадовы студэнт з Варшавы, берасцеец Уладзіслаў Сыса. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Васюковіча.
17 лістапада ў Беларусі пройдуць выбары ў палату прадстаўнікоў. Мясцовыя выканкамы працягваюць рэгістраваць ініцыятыўныя групы, але сярод кандыдатаў у кандыдаты ўжо ёсць асобы, якія звяртаюць на сябе ўвагу. 22-гадовы студэнт Варшаўскага ўніверсітэта Уладзіслаў Сыса – адзін з такіх. Яго ініцыятыўная група зарэгістраваная па Брэсцкай усходняй выбарчай акрузе нумар 3. Владислав распавёў Еврорадыё, навошта збіраецца ўдзельнічаць у выбарах.
Мне не нравится сложившееся положение в стране. Так выглядит ситуация, что образовалась такая страна, в которой молодежи нет места, что нас попросту выудивает из нее.
У ініцыятыўнай групе Владислава 13 чалавек. Да сябе ў каманду хлопец запрасіў сваякоў і сяброў. Каб стаць кандыдатам у дэпутаты, студэнту з Варшавы трэба сабраць 1000 подпісаў. Але, як тлумачыць Владислав, з гэтым могуць быць цяжкасці, бо сябры яго каманды – апалітычныя людзі.
Не, я в себе уверен. Своих идеях в себе, но мне может, да, мне не может не хватить времени, чтобы собрать 1000 подписей, потому что пока есть только я, инициативная группа, скажем так, это только номинально, сторонников мне нужно еще найти.
Владиславу 22 года, и теперь он живет в Бресте. Хлопец кончил университет у Любліні, а теперь вывучаю политологию у Варшаве. Калі атрымае перамогу на выбарах, вучобу прыйдзецца спыніць. Уладзіслаў дадае, што мае карту паляка і ўзровень адукацыі ў Польшчы вышэйшы, чым у Беларусі. Таму ён і з'ехаў вучыцца за мяжу.
Польскае правительство мне, скажем так, все дало на блюдечке и за бесплатно. Тем более качество образования в Польше лучше, чем у нас. Поэтому, ну, как бы не я решил, все было предопределено за меня.
Цяпер хлопец рыхтуецца збіраць подпісы за сваю кандыдатуру ў Брэсце. Палітычная праграма Уладзіслава прадстаўляе сабой выключна глабальныя рэчы. Як тлумачыць варшаўскі студэнт, галоўнае ў яго дзейнасці – уступленне Беларусі ў Еўрасаюз.
Прежде всего, уступленне в ЕС из таких более глобальных пунктов моих – это введение выборности губернаторов, мэров, отменить итоги референдума 96 года. Или, по крайней мере, переголосовать их на новом референдуме. Третий мой глобальный пункт – это военные правоохранительные реформы.
Владислав додае, что в выпадку перемоги ён одразу пачне формировать незалежную комиссию, с якой поедзе в Брюссель, каб выправлять помылки и працаваць над уходом Беларуси у Евросоюз. Информационная служба Еврорадио.
Адзначым, што сёлетнія выбары могуць стаць надзвычайна цікавымі з пункту гледжання колькасці кандыдатаў і іх палітычнага аўтарытэту.
З аднаго боку, за дэпутацкія крэслы вырашылі пазмагацца нават тыя палітычныя сілы, якія цягам апошніх гадоў упарта байкатавалі ўдзел у любых выбарах. Гаворка ідзе пра кампанію «Еўрапейская Беларусь» на чале з Андрэем Саннікавым.
З іншага боку, у гэтым годзе ў палату прадстаўнікоў хочуць патрапіць нават былыя міністры, суддзі, а таксама старшыня галоўнай праўладнай арганізацыі краіны «Белая Русь» Геннадзь Давыцька.
Ну вось як тут не пагадзіцца з кіраўніком краіны, які назваў гэтую кампанію вакханаліі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Аўтамабілі Джылі, якія вырабляюцца на беларускім заводзе пад Мінскам, каштуюць у Расіі значна танней, чым у Беларусі. Розніца дасягае $5000. Напрыклад, набыць Джылі Імгрант 7 у беларускіх дылерскіх цэнтрах можна за 24900 беларускіх рублёў. Адзін з маскоўскіх аўтасалонаў прапануе аналагічную машыну у базавай камплектацыі за 441 594 расійскія рублі, крыху больш за 14 тысяч беларускіх рублёў.
Тое самае і з іншымі мадэлямі. Набыць Джылі Імгрант X7 у беларускіх афіцыйных дылераў танней, чым за 31 тысячу беларускіх рублёў не атрымаецца. А ў Маскве такое аўто каштуе мінімум 650 тысяч расійскіх рублёў. Гэта 20 800 беларускіх рублёў. Як гэта атрымалася, высвятляў Раман Васюковіч.
У Смаленску дылерскага цэнтра Джылі няма. Найбліжэйшы расійскі горад, дзе беларус можа набыць гэтае кітайскае аўто, беларускай зборкі, гэта Бранск. Джылі тут сапраўды таннейшыя, чым у Беларусі, але такіх зніжак, як у Маскве, няма. У бранскім аўтасалоне Еўрарадыё распавялі, што сапраўды гэтыя машыны ў Беларусі каштуюць даражэй.
У нас былі кліенты, которые приезжали з Беларусі, з Мінска, в частности. В прошлом году в декабре забирали две машины, и они сказали, что в Беларусі они на 100 тысяч дороже были. Есть некоторые дилеры, этим делом грешат, цены минимально указывают, с учетом всех скидок, с учетом, вернее, без учета НДС, і получаецца такія нізкія цэны, а на самом деле это неправильно.
Зніжка на Джылі ў Беларусі можа быць акцыйнай, звязанай з купляй аўто ў крэдыт ці трэйд-ін. Калі вы здаяце стары аўтамабіль у кошт новага, максімум на што могуць разлічваць беларусы пры куплі машыны ў Бранску, гэта трэйд-ін. Але ў бранскім дылерскім цэнтры дадаюць, што нават пры ўсіх зніжках мадэль Джылі Імгрант X7 увогуле не можа каштаваць 650 тысяч расійскіх рублёў. Але набыць машыну за такія грошы апынулася цалкам магчыма. Дакладней, было магчыма. По акцыі афіцыйнага дылера Джылі ў Маскве Mass Motors. Яна працягвалася да 26 жніўня і не распаўсюджвалася на грамадзян Беларусі. У маскоўскім аўтасалоне Еўрарадыё распавялі, што грамадзянам Беларусі могуць толькі аплаціць квіток да расійскай сталіцы. Але нізкія кошты на машыны не для беларусаў.
Цена указана з учётам максімальнай скідкі. Кредит плюс трейд-ин і плюс госпрограма. Ну, к сожалению, для вашего региона не распространяется эта скидка. То есть вы сможете только за наличные приобрести. Скидка предусматривает 140 тысяч от розничной цены. Поэтому уже цена выше за машину – 864 900.
Чаму наши автосалоны не могут пропоновать белорусам такие же истотные знижки? Конкретных отказов от дилерских центров Еврорадио не дали.
Я вам, как представитель дилерского центра, на данный вопрос не могу ответить. Потому что мы приобретаем автомобили у дистрибьютора, соответственно, по определенной стоимости, которая у нас зафиксирована в прайс-листах. И мы эти продаем автомобили на территории Республики Беларусь.
Магчыма, российским дилерам белорусские автомобили достаются танней. Адказ на гэтае пытанне ў дылерскім цэнтры раюць шукаць на заводзе Джылі пад Мінскам. Там Еўрарадыё распавялі, што расійскія дылеры могуць самастойна фарміраваць цэны на машыны.
Дзейснічнае законодательство Росіі у них отличаецца ад нашага беларускага, поэтому, соответственно, цены они могут формировать по своему усмотрению. Ну, я имею в виду, они подстраиваются под своё государство. Поэтому здесь я не могу сказать, там ниже и по какой причине, и как это все формируется.
На заводе дадают, что перед тем, как набыть машину в России, треба узважить все рызыки. Але чаму шалёных знижек, как у российских аутосалонах нема у нас, на предприемстве растлумачить не смогли. Роман Васюкович, информационная служба Еврорадио.
Нагадаю, что на осень Урад Беларуси и России переклали домовленности по интеграции. Ажно 28 пунктов дорожной мапы интеграцыйнай. Мэсэдж інтэгратары акрэслілі так. Дзве краіны, адзін рынак. Магчыма, калі будзе адзін рынак, то і кошты на Джылі будуць аднолькавымі.
Толькі эксперты кажуць пра тое, што можа быць не дзве краіны, адзін рынак, а дзве краіны, адно войска. Ці гэта так, высветлім з расійскім палітолагам Александрам Сіцыным адразу пасля выпуску навінаў і музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
пакет документаў і дарожных картаў па далейшай паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі будзе падпісаны ўжо 8 снежня падчас чарговай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. На думку асобных экспертаў, гэты крок прывядзе да страты Беларусі сваёй незалежнасці.
Ну не дарма абралі дату 8 снежня, таму што 8 снежня гэта падпісанне белавежскіх пагадненняў. І вось узнікае пытанне, ці сапраўды 9 снежня пасля падпісання распрацаваных дамоваў і дарожных мапаў па паглыбленні інтэграцыі беларусы могуць прачнуцца у зусім іншай краіне. Якія сапраўдныя мэты Крымля ў паглыбленні інтэграцыі з Беларусем ці здолее Мінск ухіліцца чарговы раз ад тых інтэграцыйных планаў Крымля, якія выходзяць за межы эканамічнай інтэграцыі.
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё па скайпе адказвае расійскі палітолог Александр Сыцін. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Нам доказывают, что эта интеграция не принесет никакой угрозы независимости и суверенитету Беларуси. Можно ли верить этим обещаниям?
Я считаю, что нет. Беларусь практически убедилась, если посмотреть историю российско-белорусских отношений по линии, скажем, газа и нефти, Беларусь за последние, сколько получается, лет 15, вполне могла убедиться в том, что обязательства России носят характер обязательных для России только в том случае, когда они России выгодные. А также являются, если говорить о газе и вообще об энергоносителях, а также являются средством политического давления соседей. А когда я писал и говорил то, что я говорил, я имел в виду прежде всего то, что углубление интеграции пройдет не только по линии экономического сотрудничества, что вполне возможно даже выгодно Беларуси, а пройдет по линии углубления сотрудничества военного, потому что Россия, вне всякого сомнения, сейчас озабочена проблемой укрепления своих западных рубежей. А в связи с выходом из ДРСМД, в связи с размещением, готовым уже или анонсированным размещением ракет по границам России, Польши, возможно, и Балтики, в Румынии и так далее, вся вот эта история, естественно, Россия будет укреплять свои западные рубежи. Что такое западные рубежи России? Это Беларусь в чистом виде, потому что в таком вот чисто российском виде западные рубежи России, это, простите, Смоленск. Вот. И когда я иногда на эфирах говорю о том, что естественные границы России лежат под Днепром в районе Смоленска, ну, это вызывает естественное напряжение и озлобление. Вот. Соответственно, значит, на Беларуси будет оказано давление в той части, чтобы российские базы, российские контингенты, российские ракеты, я не знаю, какая конкретная форма будет вот этого вот укрепления западных границ, но то, что она будет, я, скажем так, предполагаю. Вот. Несмотря даже на то, что на сегодняшний день Украина демонстрирует готовность к каким-то компромиссам и договоренностям. Во всяком случае, так, как это понимают последние происшедшие события, как их понимают в Кремле. Ну и еще одну вещь надо иметь в виду, что психология не изменилась ни с советских времен, ни с времен, там, когда мы с вами беседовали лет 5 назад. Вот, психология не изменилась, и по-прежнему и украинские, и белорусские народы не считаются самостоятельными народами в Кремле. Они считаются частью и ветвью русского народа, о чем Путин неоднократно говорил. Больше, естественно, по Украине, потому что это более актуальная тематика, но мне хорошо известно, и странно было бы, если бы делалось исключение для Беларуси, что то же самое относится и к Беларуси.
Вы сказали о том, что будет такая интеграция экономическая, которая, естественно, выгодна Белоруссии, ну, возможно, выгодна Белоруссии, и на том, что в первую очередь об экономической интеграции идет разговор, на это упирают и представители белорусской власти, военная вот такая продвижение, интеграция, скажем так, а политическая вот составляющая, какова она будет?
Ну, политическая составляющая будет так или иначе примыкать к военной. Я не могу сейчас точно сказать, что из чего будет следовать, политическая составляющая из военной или наоборот, но так или иначе, естественно, невозможно разместить воинские контингенты, там, условно говоря, в районе Бреста, вот, без того, чтобы, по крайней мере, не продемонстрировать политическую политическое единство. Вот. Возможно, что попросят от Минска каких-то заявлений по поводу Украины, Донбасса, выхода США из РСМД. Вот. Попросят определенных деклараций. Ну, в самом крайнем случае, если на это хватит фантазии администрации президента в Кремле, вот, попросят заявление о том, что мы просим разместить российские вооруженные силы, поскольку хотим укрепить безопасность Беларуси. Это всегда делается так.
Говоря о политической составляющей, я в первую очередь имел в виду вот то, о чем я говорил в начале нашей программы, что многие эксперты, аналитики тут в Беларуси, ну, например, философ и методолог Владимир Мацкевич, заявляют, что 8 ноября, когда, вот, возможно, вот будет это подписание документов об интеграции, это будет день, когда закончится независимость Беларуси. Вот в этот момент, насколько можно ли говорить, что идет разговор о сдаче суверенитета Минском?
Знаете, на этот вопрос, наверное, ответить проще из Минска, потому что я прекрасно понимаю, что в задачи Кремля, так или иначе, в той или иной форме, входит, конечно, как минимум не признание, а как максимум полная ликвидация белорусского суверенитета. А вот насколько Беларусь готова отстаивать?
С другой стороны, вот просто интересно ваше мнение о том, что если разговор идет, ну, как бы о сдаче суверенитета, на которую Минск вынужден будет пойти, там, не знаю, под давлением, приперли к стенке, нож к горлу приставили, или еще там что-нибудь, ну, там, нефтяной, газовый, экономический какой-нибудь. Разговор идет о чем? Тогда две страны, один президент, но что-то сомневаюсь, что президентское кресло уступит Александру Григоровичу, и что, какое политическое будущее его ожидает?
Я думаю, что не будет, наверное, все-таки одного президента по одной простой причине, что если это один президент, ну, вы как-то очень интересно поставили вопрос о возможности пребывания Лукашенко в качестве президента в Кремле. Вот, я думаю, что абсолютно никто в администрации, вплоть до самых младших сотрудников, такой перспективы себе не представляет, и я думаю, что на сегодняшний день это невозможно. Вот была такая инициатива, был такой всплеск. Вот, но вернуться к этому, конечно, сейчас не важно. По целому ряду внутрироссийских обстоятельств. Понятно, что такого лидера, как Александр Григорьевич, Кремль не примет. Да, я думаю, что и практически все российское чиновничество, поскольку слава идет, все-таки она доходит до чиновников. С одной стороны. С другой стороны, я не думаю, что будут попытки установить единое президентское правление во главе с Путиным, потому что тогда, естественно, Запад завопит со стороны страшной силой, что это очередной отказ. Вот Крым, вот Донбасс, а вот это еще. И что это фактически поглощение. Поэтому речь будет идти в таком духе торга энергетического, экономического. И уступки будут половинчатые, поскольку Лукашенко на сегодняшний день, в общем-то, зарекомендовал себя как человек, который умеет отчасти уклоняться от этого. В противном случае интеграция давным-давно уже состояла. Вот, поэтому я думаю, что все это будет половинчато, и главным вопросом останется размещение и количество вооруженных сил русских на территории Беларуси.
Такое размещение, вот мы в последнее время, ну мы, власти Беларуси любят говорить о том, что мы тут остров безопасности в регионе, такой гарант стабильности и так далее, вот как доказательство того, что у нас тут проходят мирные переговоры по Донбассу, нормандская четверка встречается, будут тут русские войска. Все, как бы на гарантии стабильности и безопасности в регионе можно ставить крест на Беларуси?
Знаете, я вам скажу одну вещь, что на самом деле на сегодняшний день в таком глобально-стратегическом вакантно место страны, которая бы была гарантом стабильности и безопасности на постсоветском пространстве. Более или менее понятно, что на эту роль выдвигалась Россия. И она, собственно говоря, и была таковой до Мюнхенской речи и Абхазской войны 8-го. После этого система явным образом начала давать сбои. После того, как Путин в 2012 году объявил о создании Евразийского союза, а в 2014 году случилось то, что случилось с Украиной, вот, всем стало уже понятно, что Россия на эту роль не годится. На сегодняшний день я вижу, вижу тенденцию сделать такой страной Украину. Но поскольку Украина находится в ситуации конфликта, это первое, а второе, крайне неопределенные политики после прихода власти Зеленского и не заявляет свою позицию, которую определить невозможно, на сегодняшний день, то она может эту возможность упустить. Вот если Беларусь достаточно четко будет осознавать этапы, алгоритм того, чтобы стать вот таким вот гарантом стабильности на постсоветском пространстве хотя бы в его западной части, понятно, что на все постсоветское пространство ресурсов не хватит, то на самом деле можно было бы попробовать. Но здесь проблема состоит в том, что Александру Григорьевичу придется очень сильно постараться для того, чтобы изменить тот имидж и ту репутацию, которая у него есть на Западе с точки зрения вот этой демократии, не демократия, права человека, оппозиции и так далее. Но с моей точки зрения игра стоит свеч. Потому что если в рамках того же самого Восточного Беларусь добьется такого, скажем, решения, это не значит, что она завтра этим станет. Но если такое решение будет принято на очередном каком-нибудь саммите, вот, и если это решение начнет реализовываться, то я думаю, что это открывает очень интересные перспективы. Но это большие усилия дипломатические и политические.
Я вернусь к вот, перспективе размещения российских войск на территории Беларуси. Вспоминается вот это давнее, ну давнее, несколько лет уже идет разговор о том, что разместить в Беларуси аэродром, там, может быть, самолеты российские. И Лукашенко категорически несколько раз высказывался против этого. Думаю, что и сейчас он будет против такого размещения. Но вот ситуация, вот слушая вас, мне вспоминается, как это старая такая пословица, когда у птички там коготок загряз, и вся птичка пропала. Вот тут, подписывая какие-то интеграционные документы о экономике только, не попадаем ли мы вот в такой капкан, когда постепенно это вот подписанные документы затянут нас сначала вот в необходимость дать согласие на размещение войск, потом далее и далее, и так постепенно, и как независимая суверенная Беларусь пропадет?
Ну, разумеется, такая опасность есть. Поскольку мы не знаем содержание предложенных документов, то мы не можем анализировать их подробно. Но такая опасность есть. Вспомните, с чего начиналась ситуация с Украиной и, собственно говоря, с чего начинался конфликт и что стало предпосылкой Майдана. Это же теперь в Москве принято говорить о том, что приехали, ну, раздала печеньки, и там случился Майдан. На самом деле Майдан случился в результате определенной, очень жесткой экономической политики Кремля, которая поставила перед Украиной вопрос о том, либо она будет в Евразийском Союзе, либо она отходит к Европейскому Союзу. Перед Беларусью могут быть поставлены условия сократить какое-то сотрудничество. Короче говоря, перед Беларусью будет поставлена задача и требование прекратить многовекторность. Вот так я могу. Мы с вами давно говорили о том, что эта многовекторная политика проводится, вот, и что появляется китайские инвесторы, появляются европейские какие-то интересы. Вот эта политика многовекторности, которую, строго говоря, и хотел проводить Янукович, она может быть более или менее жестко в зависимости от обстоятельств и позиции минского руководства. Она может быть пресечена Кремлем или попытаться пресечь. Кремль может ее.
Ну а цалком размову с Александром Сытиным слухайте на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
14 вересня у поселку Вопытно, что каля Бараулян, пройде арт-фестиваль под назвой «Лес». Его мета – притягнуть увагу до высечки лесу у Бараулянах, да и інших кутках Беларуси.
Про то, что может фестиваль посприять решению ладу отмовиться от будули на месте лесу, школы и дитячего садка, расскажет организаторка ивенту Мария Вайтович. А мы передаем слово Марии Колесниковой.
Слухайте, ну, насамрэч фестываль мае мэту абараніць лес бараўлянскі, ну і ўвогуле лясы Беларусі. І я думаю, што многія чулі пра тое, што ў Бараўлянах зараз ідзе рэальная такая барацьба жыхароў супраць уладаў. Жыхары адстойваюць 5 гектараў лесу, так? Замест якіх мусяць пабудаваць дзіцячую паліклініку і не паліклініку, садок і школу.
Садок, так, і школу.
Увогуле, калі гэта ўсё пачалося? И с чего это все началось?
Ну, если позволите, немножко отреагирую вот на то, что вы сказали. Такую поправочку, вы все верно сказали, но поправочку, что мы не змагаемся супроть уладов. То есть мы изначально, вот мы как поселок опытный и активисты, которые вот как-то на фоне всех 60-тысячных боровлян встали на защиту леса боровлянского и не только, мы изначально выбрали такой посыл, что мы не против власти змагаемся, но мы на самом деле за сохранение статуса зеленых боровлян, за вообще разумное какое-то градостроительство, потому что ну, многие из нас, и в частности вот я, моя семья, проживаем в Боровлянах с 2001 года, и так сложилось, что долгие годы работали в госсфере, и очень хорошо изнутри знаем, как бы как, какие решения принимаются, и что в угоду чему делается, и в общем-то я в свое время была врачом по гигиене детей и подростков, и вот, ну, просто такая наболевшая тема, которая на глазах, в общем-то, разбухала, росли наши зеленые боровляны, многоэтажками обрастали, при этом абсолютно не догонялись социальные объекты под это, вот, и настал какой-то момент, когда, ну, приняты начали вот эти решения рубить сначала высокие красивые деревья вдоль дороги, чтобы просто, ну, лысые такой стал, знаете, лысый въезд в Боровляны. Ну, как бы ладно, это так насторожило. А потом начались вырубки гектарчик, там кусочек откусили, тут откусили, потом была шумиха, но нас тогда, как, ну, вот активистов поселка, мы еще тогда не были вместе, не были объединены этой идеей, мы были тогда еще просто жителями такими разрозненными. По-моему, в 16-м году что-то в районе улицы 40 лет Победы строили какие-то канализационные сооружения и вырубили, сделали, а оно по сей день не функционирует. И потом они плавненько подобрались дальше глубже. Здесь у них уже сейчас фигурирует почти 5 гектаров, ну, для точности 4,8 гектара. И прикрываясь благими намерениями, давайте будем рубить дальше.
Слушайте, але бараўлянам сапраўды, паколькі я там живу и так само у курсе гэтых падзей, так, але нам сапраўды ж, ну, і неабходная і школа, і дзіцячы садок, таму што да. 60 тысяч насельніцтва. А, напрыклад, ёсць у вас нейкія думкі, дзе б маглі размясціцца гэтыя аб'екты?
Да, совершенно верно. Я і сама, как мама троих деток, і врач в прошлом по гігієні дзяцей і падростков, мы всегда ратавалі перед исполкомами всех уровней, што у нас жутко перегружены школы. Садиков это не так касалось, им легче отрегулировать количество наполняемость групп, а что касается школ, да, они обязаны по всеобщу принимать всех и безразмерно. И, понятно, они трещат. А от этого страдает вообще весь учебно-воспитательный процесс, начиная от, вообще от переполненности классов, невозможности там группы продленного дня, ла-ла-ла-ла. Так, так, вот, вот это ужасно, это отвратительно, это некомфортно. Я, например, своего ребенка, ну, не хочу отдавать в такие условия, да, потому что, ну, это серьезно. Ну, и учителя выгорают на этом фоне. Ну, это жах на самом деле. Там невозможно в этих условиях вырастить нормально. Вот.
Так, мои дети у Минске есть. Школы,
да, конечно. Да, мы все вынуждены вообще как-то карьеру свою немножко корректировать под эту задачу, когда наши дети начинают ходить в школу. Вот. И, безусловно, меня тоже, у меня сейчас два дошкольника, и вот, ну, меня тоже этот вопрос волнует тоже. Мы стояли в очереди достаточно долго, чтобы попасть и так далее. Но мы же вникали, мы же понимали, мы видели карту, мы изучили историю вопроса, что было на протяжении последних вот этих генпланов, которые изначально рисуют красиво, потом очень легко места для садиков и школ были отведены, это вот история вопроса мы отследили с 8-го года, и, может быть, даже и ранее могу ошибаться, когда вот здесь было место для детского сада, а сегодня там 3 коттеджа, один из них коттедж бывшего председателя сельского совета, потом еще тут было выбрала место под некое социальное учреждение. Опачки, там торговый центр. Да, конечно, нам нужны торговые центры. Но, понимаете, ну вот понимаете, да, о чем речь? То есть мы потом начинаем разменивать игровые площадки, детские сады на коммерцийное, на коммерческое жилье, на торговые центры и так далее, и так далее. Но даже хорошо, остановились. Это было в прошлом. В том году, в 17-м году, когда вот мы начали объединяться на тему защиты леса и, в принципе, давайте включать ну, головы, когда прописываем все эти планы и генпланы, мы вникали, безусловно, мы вникали. И мы открыли карту. И есть возможности. Тот же зеленый бор располагает возможностью там сделать пристройку, и этот вопрос уже обсуждался к школе. Вот существующая там Боровлянская школа рядышком с зеленым бором, с очень насыщенным кварталом людьми. Там нашли, просчитали. У нас же тоже люди живут не глупые. Мы привлекали, вот, ну, как инициатива, людей, которые владеют вот этими ТКП, СанПинами и вот всеми этими документами. И мы нашли места. И вообще зачем далеко ходить? Вот этот пятачок леса, 5 гектаров, рядом поле, огромное поле, раза в 3 превышающее вот это место, оно свободно. Оно свободно. Почему тогда?
Ну а полностью размову с Марией Вайтович слухайте на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Шоу-биз.
Зипош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міхась Сілін. Гурт Касіапея прэзентаваў сінгл «Чорная аптека», які ўвойдзе ў новы альбом «Па калена в любві». «Чорная аптека» – апошні сінгл перад выхадам альбома. Песня з'яўляецца медыцынскай інструкцыяй па збавенні ад непажаданага кахання. Яна прапануе два асноўныя метады – перанос сублімацыйнага патоку з аб'екта на прадметы ўжытку альбо валявое пераключэнне электрахімічнага поля са знака «мінус» на знак «плюс». Гэта значыць «з кахання на ненавісць». Расказаў порталу Афіша Дэйлі вакаліст і лідар гурта Ілля Чарапко-Самахвалаў. Чарапко-Самахвалаў таксама дадаў, што альбом амаль гатовы. Дата рэлізу будзе абвешчана пазней. Мінскі электрапоп-гурт «Касіапея» існуе з 2001 года. «Па калена в любві» стане шостым паўнафарматнікам эксперыментальнага калектыву. Акцёр Джэф Фенхольд пайшоў з жыцця ва ўзросце 68 гадоў. Як паведамляе TMZ, выканаўца галоўнай ролі ў брэдвейскім мюзікле «Ісус Христос Суперзорка» быў знойдзены мёртвым ва ўласным доме. Крыніцы сцвярджаюць, што перад смерцю ён скардзіўся на праблемы са здароўем. Фенхольд сыграў «Ісуса Христа» ў нью-йоркскай пастаноўцы больш за 700 разоў. Акрамя таго, ён сцвярджаў, што з'яўляўся вакалістам і аўтарам некалькіх песен гурта «Блэк Сэбат», за якія яму не выплацілі ганарар. Удзельнікі калектыву гэта адмаўляюць. Пасля завершэння кар'еры музыкант пачаў злоўжываць алкаголем і наркотыкамі. Прадстаўнік Анастасіі Заваратнюк Стас Харыстаў у гутарцы з РІА Новасці распавёў, што атрымаў ад актрысы паведамленне, у якім яна назвала інфармацыю аб сваёй шпіталізацыі трызненнем. Раней СМІ паведамілі, што 48-гадовая расійская актрыса Анастасія Заваратнюк трапіла ў рэанімацыю ў вельмі цяжкім стане. Нібыта падчас лікавання анкалагічнага захворвання яе стан пагоршыўся і ў яе пачаўся ацёк мозга. Анастасія Заваратнюк атрымала папулярнасць у нулявыя пасля выканання галоўнай ролі ў серыяле «Мая цудоўная няня». 8 снежня ў сталічным канцэртным залі «Прайм Холм» выступіць расійскі выканаўца «Нойз МСІ» з унікальнай праграмай. У Мінск зорка альтэрнатыўнага хіп-хопа прыедзе ў суправаджэнні аркестра рускіх народных інструментаў. Як распавёў сам «Нойз МСІ», ідэю канцэртнай праграмы ў такім фармаце яму прапанаваў яго выкладчык гульні па гітары. Першы канцэрт адбыўся ў Белгародскай філармоніі. Для таго канцэрту мы падрыхтавалі ўсяго некалькі песен, але самае цікавае маштабнае, вядома, наперадзе. Упэўнены «Нойз МСІ». Квіткі на мінскі канцэрт ад 50 рублёў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.